Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о том, какой взгляд на человека предлагает христианство. И в этом контексте оппонентом христианина чаще всего выступает сторонник теории эволюции. Здесь же возникает разговор о первобытном человеке, который, видимо, ввиду происхождения от обезьяны, сохранил все повадки дикаря. И о каком образе Божьем, каком замысле Божьем можно говорить, когда перед нами такой человек? Над этими вопросами размышляет английский писатель и мыслитель Гилберт Честертон и обращает внимание на совсем другие моменты в том, что мы знаем о древних людях, и пытается показать, что общего с ними у нас сегодняшних. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек».
Современные истории человечества начинаются обычно с эволюции. Есть в этом слове, даже в идее, что-то неспешное и утешительное. Хотя слово не очень удобно. Идея не слишком удачна. Никто не может вообразить, как нечто развивается из ничего. И нам не станет легче, сколько бы мы ни объясняли, как одно нечто превращается в другое. Гораздо логичнее сказать: вначале Бог сотворил небо и землю. Даже если мы имеем в виду, что какая-то невообразимая сила начала какой-то невообразимый процесс. Ведь Бог, по сути своей, имя тайны. Никто и не думал, что человеку легче представить себе сотворение мира, чем сотворить мир. Но почему-то считается, что если скажешь «эволюция», все станет ясно. Есть у этого слова роковая особенность. Тем, кто его слышит, кажется, что они поняли и его, и все прочее. Точно так же многие серьезно верят, что читали происхождение видов. Ощущение плавности и постепенности завораживает нас. Словно мы идем по очень пологому склону. Это иллюзия. К тому же это противно логике. Событие не станет понятней, если его замедлить. Для тех, кто не верит в чудеса, медленное чудо ничуть не вероятнее быстрого. Быть может, греческая колдунья мгновенно превращала мореходов в свиней. Но если наш сосед-моряк станет все больше походить на свинью, постепенно обретая копыта и хвостик за корючкой, мы не сочтем это естественным. Средневековые колдуны, быть может, могли взлететь с башни. Но если пожилой господин станет прогуливаться по воздуху, мы потребуем объяснений. Однако рационалистам, исследующим былое, кажется, что вы станете проще. Даже тайна исчезнет, если мы растянем дело творения. Примеры приведу позже. Сейчас речь идет о ложном, но приятном ощущении, которое дает постепенность. Так нервная старушка, впервые севшая в машину, боится меньше, если ее везут помедленней. Мы слишком сложны, чтобы думать о первобытном. Стараясь показать изначальную древность, я прошу читателя вместе со мной поупражняться в простоте. Под простотой я понимаю не глупость, а ясность, способность видеть жизнь, а не ученые слова. Лучше ускорить машину времени и увидеть, как растет трава, взвиваются в небо деревья, если это поможет нам яснее, живее, четче понять, в чем дело. Мы действительно знаем, сами знаем, что вокруг растут трава и деревья, что странные создания держатся в воздухе, размахивая причудливыми веерами. Другие создания не гибнут под толщей воды. Третьи ходят по земле на четвереньках. А самые странные из всех встали на дыбы. Вот это правда. Перед ней и эволюция, и даже Солнечная система – просто теории. Я пишу об истории мира, а не философствую, и потому отмечу только то, в чем согласны все философы. Два великих скачка покрыты тайной. Происхождение мира и происхождение жизни. Многие догадались, что есть и третья тайна – происхождение человека, что третий мост был перекинут над третьей бездной, когда появились разум и воля. Возникновение человека скорее революция, чем эволюция. Да, у нас есть позвоночник, как у рыб, птиц и млекопитающих, что бы этот факт ни значил. Но если мы сочтем человека животным, вставшим на задние лапы, все, что он делает, покажется нам таким диким, словно он встал на голову. В наши дни книги и газеты наперебой описывают популярного героя, которого называют пещерным человеком. Видимо, все хорошо, даже лично с ним знакомы. Его психологию серьезно учитывают и враги, и авторы романов. Насколько я понял, он чаще всего бил жену и вообще, как говорят теперь, обращался с женщиной без дураков. Не знаю, первобытные ли дневники или сообщения о разводах легли в основу таких воззрений. Мало того, я никак не могу понять, почему, если фактов нет, надо считать наиболее вероятными именно эти поступки. Нам непрестанно толкуют, что человек тех времен то и дело размахивал дубинкой и, прежде чем уволочь даму, стукал ее по голове. Нет, не пойму, почему у столь грубого самца столь щепетильная самка? Может быть, пещерный человек был истинным зверем? Но отчего бы ему быть грубее самих зверей? Браки жирафов и ухаживание бегемотов обходятся без таких ужасов. И вот что странно. Мы знаем тысячи сравнительно ученых и сравнительно литературных сплетен о несчастном человеке, которого зовут Пещерным. Но никто и не упомянет о том, о чем мы вправе говорить. Туманный термин употребляют в 20 туманных смыслах, но никак не подумают, что же он действительно нам сообщает. Словом, в пещерном человеке интересно все, кроме одного. Что же он делал в пещере? К счастью, мы кое-что об этом знаем. Когда каменная келья озарилась светом после многовековой ночи, на стенах ее оказались большие странные фигуры. То были изображения зверей. А рисовал их или писал не только человек, но и художник. Как ни первобытны они и непросты, в них видна любовь к длинной линии, осторожной и причудливой, которую знает всякий, кто хоть раз пытался рисовать. Линия эта выражает ищущую, смелую, творческую душу того, кто не бежит от трудностей, а стремится к ним. Скажем, там есть олень, повернувший морду назад, к хвосту. Все мы видели лошадь в этой позе, но мало кто из нынешних анималистов сумеет легко и точно ее нарисовать. По этой и многим другим деталям ясно, что художник смотрел на животных с интересом и, наверное, с удовольствием. В этом смысле он был и естествоиспытателем. Естествоиспытателем естественным. Нечего и говорить, даже мимоходом, что в этой пещере не было ничего, напоминающего о мрачных пещерах из газет, где грозно гудят отзвуки первобытности. Если можно судить о чем-либо по таким немногочисленным и древним следам, я назову ее пещерой человеческой и даже человечной. Во всяком случае, эти следы не дают оснований делать пещерного человека эталоном бесчеловечности. Попробуем же посмотреть на эти рисунки просто. Как смотрит ребенок? Если ребенок был из паствы священника, можно предположить, что ему привили хоть какой-то здравый смысл. Тот здравый смысл, который передается в виде традиции. Тогда он решит, что древний человек рисовал животных на скале по той же самой причине, по которой он сам пытается рисовать их на грифельной доске. Человек рисовал оленя, как ребенок рисует лошадь. Потому что это интересно. Человек рисовал оленя с повернутой головой, как ребенок, закрыв глаза, рисует свинью, потому что это трудно. Оба они – люди. Братство людей объединяет их. Представим себе, что ребенка воспитал не священник, а ученый. Один из тех ученых, которые считают животных и человека разными ступенями эволюции. Чему научит его каменная книжка с картинками? Он залез под землю и нашел изображение оленя, сделанное человеком. Но как бы глубоко он ни залез, он не найдет изображение человека, сделанного оленем. Это кажется трюизмом, на самом деле это потрясающая тайна. Такой самый простой урок дает нам пещера с картинками. Только он слишком прост, чтобы его запомнить. Человек отличается от животного качественно, а не количественно. И вот доказательство. Рассказ о том, что человек нарисовал обезьяну, покажется скучным и плоским. Рассказ о том, как умнейший из обезьян нарисовала человека, все примут за шутку. Искусство – подпись человеческая.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Гилберта Честертона «Вечный человек». Честертон говорит об этой тайне, об этом скачке над пропастью, о неожиданном возникновении в мире человека. Если и есть что-то, что может сказать об этой тайне, то только строки Библии, первые ее книги, книги Бытия. «Создал Господь Бог человека из праха земного и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душою живою». С одной стороны, прах земной, вещество, материя, такая же, из которой сотворен и весь остальной мир. С другой стороны, дыхание жизни, дух. Сегодня в программе уже прозвучали слова о том, что человек – существо на стыке двух миров – мира материального, земного и мира божественного, духовного. Но что это такое – быть причастником духовного мира? Что значат на практике эти высокие слова? Что имеют в виду, когда произносит «он духовный человек»? За ответами на эти вопросы давайте снова обратимся к опытному пастору, к подвижнику 20 века, игумену Никону Воробьеву, и послушаем фрагмент аудиоверсии сборника его бесед и писем о началах жизни.
Духовный человек тот, кто стяжал в себе Духа Святого, стал храмом Духа Святого. Вы есть храм Божий, и Дух Божий живет в вас. Первое послание Коринфянам, глава 3, стих 16. Как стяжать Духа Святого? Об этом говорят и Евангелие, и особенно подробно святые отцы. Это вы должны знать. Скажу о признаках духовного человека, как описывают его святые отцы. Духовный человек совершенно отличается от душевного или плотского, что почти однозначно здесь. Он есть новый человек, а душевный есть ветхий человек. Что в нем нового? Все – ум, сердце, воля, все состояние, даже тело. Ум нового, духовного человека способен постигать отдаленные события, прошлое и многое из будущего, постигать суть вещей, а не только явления, видеть души людей, ангелов и бесов, постигать многое из духовного мира потустороннего. «Мы имеем ум Христов», — говорит духовный апостол Павел, первое послание Коринфянам, глава 2, стих 16. Сердце нового человека способно чувствовать такие состояния, о которых кратко сказано. Око не видя и ухо не слыша, и на сердце человека, плотского, душевного, ветхого, не взыдоша. Первое послание Коринфянам, глава 2, стих 9. Я написал «чувствовать», но это не точно. Можно сказать «переживать», воспринимать. Эти переживания, написал это слово и остановился, потому что оно имеет субъективный оттенок, поэтому лучше сказать, это восприятие сердцем настолько полно блаженства, неизреченной радости, что затрагивает душу человека, переполняет его величайшей благодарностью к Богу, как к источнику этих состояний, любовью к Нему и желанием претерпеть всякие муки и страдания за Него, чтобы отблагодарить Его, чтобы показать Ему свою ответную любовь, чтобы не лишиться этих благ. «Что воздам Тебе, Господи, за вся, я же воздадеми» Псалом 115, стих 3. Таким же образом и воля нового человека целиком устремляется к любви и благодарности к Богу, к желанию во всем творить только волю Божию, а не свою. Словом, человек, стяжавший Духа Святого, весь обновляется, делается иным. Отсюда прекрасное русское слово «инок» и по уму, и по сердцу, и по воле. Тело духовного человека тоже изменяется, становится частично подобным телу Адама до падения, способным к духовным ощущениям и действиям, хождение по водам, способность долго оставаться без пищи, моментальный переход через большие расстояния и тому подобное. Мирские люди, новый термин, то есть душевные и плотские, называют духовным имеющего сан священства или монашествующих, или всякого даже, кто немного начинает читать псалтырь, ходить в церковь и читать духовные книги. Из вышесказанного видно, насколько это ошибочно. Также и многие книги называют духовными, если только в них говорится о духовных предметах. Между тем, духовных книг почти нет, только священное писание и творение святых отцов духовны. На них-то и можно немножко понять опытно, что значит духовный. Сравни писание Игнатия Брянчанинова и каких-либо профессоров богословия. Какая резкая разница! Состояние духовности дает человеку такие переживания блаженства, что апостол Павел восклицает: «Нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». Послание к римлянам, глава 8, стих 18. А преподобный Серафим в согласии с древними отцами так говорил: «Если бы человек знал об этих состояниях блаженства, которые еще и здесь бывают, а тем более в будущей жизни, то согласился бы прожить 1000 лет в яме, наполненной гадами, грызущими его тело, чтобы только стяжать эти состояния». Вот краткое понятие о духовном человеке, а следовательно и о духовности. Человек свят по образу и подобию Божию. Свят, потому что в таинстве крещения облекается во Христа, чрезвычайно свят, причащаясь святых тайн тела и крови Христа. Если он борется с грехом и бывает ранен, но продолжает борьбу, кается, просит прощения и помощи от Бога, то он святой воин Христов, в борьбе с грехом приобретает многие духовные сокровища, каких он не мог бы приобрести другим образом. Человек так слаб, так сильно действует грех в душе и теле, так злобятся бесы на того, кто хочет ускользнуть от их власти, что неизбежны падения и некоторые возвраты к прежней греховной жизни. Ты не смущайся этим и не унывай. Сразу и лапти не сплетешь. Многими скорбями, борьбой, усилием входят все в Царствие Божие. Ты читал в Евангелии, что Царствие Божие подобно закваске, которую вложили в муку, пока она вся не скисла. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Так и душа человеческая не сразу бывает заквашена новой евангельской закваской. Иногда этот процесс заквашивания идет быстро, иногда замедляется. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не смущайся поэтому, не видя никакого исправления. Одно нужно — стремись жить по заповедям Евангелия. Борись, сопротивляйся добровольно каждому греху, делом ли, словом или помышлением, а не отдавайся добровольно дурному влечению. Если поддашься, кайся пред Господом, проси прощения, и опять борись, и так до смерти. У кого отверзается зрение для видения грехов, тот видит не отдельные грехи, а полную искаженность своей души, которая постоянно источает всякие грехи. Больше того, Даже добрые дела, и те пронизаны ядом греха. Когда человек ясно это увидит, а также совершенно убедится на тысячах случаях, что исцелить проказу души своей сам не может, тогда он естественно, а не искусственными приемами или самоубеждением, смирится и естественно перестанет осуждать других или оскорбляться на обиды. Он только видит и в других такое же падение, как в себе, и уже жалеет их, как товарищей по несчастью. Тогда перестанет возвышать одних и уничижать других. Перестанет вовсе судить, ибо с одной стороны все находятся в падении, а с другой — лживы мерила человеческие, как бы не старались быть объективными. Как может тогда человек оправдывать себя в грехах своих? Как может обижаться, если кто обвинит его в том, в чем как будто он не виноват, когда мы имеем без числа самых отвратительных грехов, о которых никто не знает по милосердию Божию, покрывающему наши грехи? Все люди – падшие существа, все душевно больные, как и ты, хотя далеко не все это видят. По преподобному Петру Дамаскину это есть духовное видение, которое есть дар Божий, а не собственность человека. Плотской человек никогда не может увидеть себя таким, какой он есть. Поэтому не бойся людей, их суда, их влияния. Успокаивай себя. Скоро можешь получить свободу от людских мнений и спокойствие духа. Да поможет тебе Господь.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника беседы писем игумена Никона Воробьева о началах жизни. На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на порталах Предания.ру и Азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».